Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Шифровальное дело в средние века. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея криптографии Анастасия Ашаева.
Область знаний.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы поговорим о том, что произошло после того, как распалась Римская империя, после того, как греки и римляне оставили огромное наследие о шифрах и про шифры, как оно было использовано и в основу чего оно легло. Ну, начать разговор стоит с того, что шифр, как некая система преобразования информации с целью сохранения, действительно был усовершенствован сначала греками, потом римлянами, но после распада Римской империи, к сожалению, знание было утеряно. Европа погрузилась в темные века. Никаких шифров там не могло идти речи, потому что уровень грамотности был очень низкий, то есть люди не могли даже писать, не то чтобы шифровать написанное. Поэтому это знание на долгие столетия было недоступно европейцам, и лишь некоторые отрывки каких-то самых простых шифров или даже скорее способов вскрыть сообщение иногда всплывают в тех или иных источниках, но даже по некому такому отношению понятно, что они не играют большой роли. Исследователи предполагают, что в средние века, примерно до XII века, шифры почти не использовались в государственной переписке. Очень сложно найти какие-то зашифрованные рукописи или манускрипты. Как правило, отдельные авторы таким образом шифровали свое имя, то есть заменяли буквы на другие буквы или рисовали какие-то картинки на своем имени или просто пытались раскидать по разным полям буквы, да, и только под определенным углом, если посмотрев на страницу, можно было понять, что он написал. Все это шифрование, конечно же, потеряло ореол такой утилитарный, да, и использовал скорее для подчеркивания этого символизма, что если, как правило, в манускрипте есть какой-то шифр, то можно предположить, что, может быть, за ним скрываются какие-то сокровища. То есть это, как бы мы сейчас сказали, рекламный маркетинговый ход. Таким образом, писцы, переписывающие манускрипты, подчеркивали, что информация в них довольно важная. Исследователи очень долго искали точку отсчета, когда в Средневековье стали использовать шифры. Очень долгое время считалось, что одним из первых таких возродителей шифровального дела это Алкуин, это 8 век, это приближенный Карла, один из зачинателей Каролинского возрождения. Кстати, сам император Карл не мог писать, не умел писать, то есть не то чтобы шифровать, но он даже писать не умел. И у Алкуина в «Загадках для оттачивания ума юноши», это сборник таких логических головоломок, содержится несколько отсылок к тому, чтобы расшифровать сообщение, то есть он воспринимал это как зарядку для ума. То есть это такой, скорее, ход как некий учебный, да, но не для того, чтобы что-то скрыть. Также мы знаем, что в раннем Средневековье, в рунах, в Северной Европе, в частности, сохранились остатки такого символического шифрования, когда руны писались неправильно. Наверное, это можно сравнить с древнеегипетским шифрованием, когда в гробницах, например, неправильно писали отдельные иероглифы, и даже если сам смысл текста не терялся, то есть его можно было понять и прочесть, то отдельные иероглифы указывали на то, что это вот что-то необычное, что-то с секретом. То же самое было в рунах, в так называемом старшем футарке, это более древний алфавит рун, который вот предполагал такие изменения. Ну, если мы представим визуально руны, то, наверное, несложно представить, как можно было их нарисовать, это было бы действительно экзотично.
Шифровальное дело в средние века.
Область знаний.
Знание, которое было утеряно в Европе в темные века, было вновь возрождено на Ближнем Востоке. И точкой, в которой античное знание, в частности, античное знание про шифры, было использовано, расширено и усовершенствовано, стал арабский халифат, или, как его еще называют, аббасидский халифат. Это династия аббасидов, которая поддерживала просвещение и науку примерно 8-12 века. Они также стремились, поскольку была необходимость в походах, в войнах, стремились усовершенствовать безопасность своих данных, своей переписки, своей передачи информации. Мы знаем, что примерно в начале 9 века в Багдаде, в центре аббасидского халифата, был основан Дом мудрости. Это что-то среднее между библиотекой, университетом, какой-то школой, хранилищем. хранилищем, архивом. Именно туда первые правители династии Аббасидов скупали разные рукописи, сохранившиеся на бывших осколках Римской империи, то есть там коптские, сирийские, египетские, рукописи на латинском языке, нанимали, как бы мы сейчас сказали, ученых, которые бы с этими рукописями работали. Стоит отметить тот факт, что очень много рукописей из античности перешло уже в нашу европейскую традицию через арабов, то есть через арабские переводы. Именно в Доме мудрости в Багдаде занимались переводами античных авторов на арабский язык, таким образом сохраняя наследие, которое было на долгое время утеряно для Западной Европы. Именно в Доме мудрости занимались, подчеркиваю, специально занимались шифрованием и шире криптологией. Криптология сегодня – это наука, которая объединяет в себя изучение и шифрование, собственно, шифров, преобразование информации и способов их вскрытия. Про вскрытие, наверное, стоит сказать отдельно. Есть термин «дешифрование». И дешифрование отличается от расшифрования тем, что мы вскрываем шифр, как консервную банку, не зная ключа. То есть мы не знаем, что это за шифр, мы не знаем к нему ключа, мы не знаем, кому он был адресован. Однако, имея на руках ряд инструментов, про которые я сейчас скажу, благодаря, собственно, арабам из аббасидского халифата, мы можем этот шифр взломать. Так вот, в Доме мудрости занимались криптологией, то есть помимо переписывания рукописей знания, еще и разрабатывали какие-то новые способы. Самым известным, видным ученым Дома мудрости в Багдаде стал Аль-Кинди. Аль-Кинди – арабский ученый, как и все ученые того времени, человек широких интересов, математик, в первую очередь, лингвист, астроном, переводчик, знавший и греческий, и латинский языки, также человек, который хорошо разбирался в комбинаторике и в логике языков, заметил такую закономерность. Переводя с древнегреческого, ну, как гласит легенда Аристотеля, на арабский язык, он увидел, что в каждом языке существует определенная последовательность букв или их использование, которое встречается чаще, чем все другое. Ну, как правило, если представить диаграмму для русского языка, самые часто употребляемые буквы и диграфы, то есть сочетание букв, это буквы О, почти 11% от всей речи, если вы носитель русского языка, то буква О будет употребляться в 11% от всей вашей речи, от всех ваших текстов. Это буква Е, чуть меньше 10%, это буква А. Дальше там распределение идет довольно ровное. Из согласных букв это буква R, S и T. Так вот, Аль-Кинди впервые первым заметил, что в каждом языке такой набор букв свой. На основе этого он сделал вывод, что если подсчитать частоту, составить диаграмму с частотой букв, то можно таким образом дойти и до взлома каких-то непонятных текстов, а то и не просто текстов, а каких-то утерянных языков и письменностей. Кстати, не зря, здесь сделаю небольшое отклонение, не зря дешифровку древней письменности называют дешифровкой, да, а не как-то по-другому, то есть ее тоже взламывают, вскрывают, и тут как раз криптография пересекается с некими лингвистическими, филологическими изысканиями, и очень часто, кстати, люди, которые взламывают, вскрывают, дешифруют письменность, они также имеют опыт и в криптографии. То есть вот такая вот, наверное, неочевидная связка. И, собственно, возвращаясь к Аль-Кинди, к арабскому востоку, Аль-Кинди предложил следующий метод. Метод этот получил впоследствии название частотного анализа, криптоанализа. Он предложил считать в зашифрованном тексте знаки. Это могли быть буквы, это могли быть цифры, это могли быть какие-то вообще причудливые знаки, которые не означают ничего там. И, собственно, в чем заключалась суть? Самый часто употребляемый знак, как правило, мог скрывать ту самую-самую часто употребляемую букву для этого языка. Ну, естественно, для этого вам еще нужно было понимать, на каком языке написано зашифрованное послание, на латинском, на русском, на арабском, ну, или на каком-то там коптском, сирийском. Высчитав частотность знаков, можно было просто подставлять буквы. Достаточно вскрыть три буквы в зашифрованном тексте, чтобы раскрыть саму систему. То есть даже если сейчас взять ручку и бумагу, зашифровать простейшим шифром Юлия Цезаря, шифром замены одних букв на другие, какое-то сообщение, при должном усердии, конечно же, можно раскрыть несколько букв и вскрыть его все. То есть вот таким образом важно для исторического прогресса стало то, что безопасных шифров не осталось. Ну, то есть помимо того, что античные шифры утратили свой такой вот ореол безопасности, перед арабами встала задача придумать что-то более сложное, перед арабами, а впоследствии и перед Западной Европой. Поэтому мы обязаны Ближнему Востоку как сохранением наследия античного, так и изобретением, если можно так выразиться, такого частотного анализа, который, кстати, до сих пор в тех или иных видах можно увидеть. Ну, сейчас, конечно, это уже современные алгоритмы, но, тем не менее, увидеть в разных системах.
Шифровальное дело в средние века.
Область знаний.
Если говорить про Западную Европу, то арабское знание, я подчеркиваю, что античное знание про шифрование прошло несколько этапов, то есть прошло через Ближний Восток, пришло в Европу примерно в XII веке. Пришло оно с переводом книги с арабского на тогда латынь, Леонардо Пизанским, известным больше как Фибоначчи, та самая последняя цифра Фибоначчи. Именно в его книге впервые в латинском языке появилось слово «шифр». Кстати, это тоже интересная история, потому что шифр пришел из санскрита в арабский изначально. Слово «шифр», «цифр», «сифр». И означало «ноль». У арабов не было ноля, им нужно было как-то закрывать числовые линии. Собственно, ноль означал для них закрывающую числовую линию, цифровую линию, ну, цифру, они даже не считали это цифрой, так и некую неизвестность. То есть вот два смысла, один философский, другой практический. И Леонардо Пизанский в 1202 году перевел рукопись, в которой содержалось слово «сифр» в значении «неизвестность». Последовательность цифр, а дальше «неизвестность», не можем высчитать. Так в латинской традиции, в традиции Западной Европы появилось слово «шифр», ну и появилось арабское знание о шифрах, которое, собственно, европейцы стали уже использовать, наверное, даже гораздо позже, чем XII век. О первых каких-то шифрах, которые бы использовать в государственной переписке, в военной переписке, мы можем говорить уже в XIV веке. Естественно, центром таких переписок стал сначала Ватикан, Венецианская республика, как торговая, да, где действительно, наверное, нужно было что-то шифровать с практической точки зрения, ну и впоследствии уже Франция, Англия и другие страны. А что же было в Западной Европе? Мы знаем, что до XII века в Западной Европе почти не использовались шифры в государственной переписке, да, и в каких-то утилитарных целях. Использовались как загадки, как ребусы для разминки ума. И, наверное, на этом все. А уже на рубеже XI-XII веков в источниках сохранилось несколько интересных фактов о том, что в разных частях Европы предприняты попытки придумать новые языки, так называемые секретные лингва игнота. И один из самых известных языков, как раз-таки вот лингва игнота, возник на юге Франции в одном из аббатств, в одном из поместий. Был найден словарь, специальный словарь, где каждому латинскому слову или словосочетанию устойчивому на замену предполагалось какое-то другое. У этого языка не было, конечно, грамматики, синтаксиса, орфографии, в общепринятых смыслах этих слов сегодня, однако у него была некая структура. Он делился на 5 частей, которые включали в себя описание секретов изготовления лекарств, описание растений, животных, описание денежных отношений, то есть там, деньгам, числам, каким-то еще значениям, связанным с расчетами, были присвоены замены. Он был связан с именами собственными и с религией, то есть ряд молитв был переведен на этот самый секретный язык. И, наконец, он содержал некие данные, которые указывали там, на сакральное знание про алхимию, про тогда, конечно, еще алхимии не было, но про какие-то вот химические реакции, которые средневековый человек не мог объяснить, но его они уже завораживали. Например, окись железа, металла, какой-то простой рецепт того, как это можно было сделать. Лингва игнота – это одна из первых попыток создать, мы бы сейчас, наверное, сказали, это эзопов язык, но зашифрованный язык, скрыть какое-то сакральное знание от несведущих, от посторонних.
Шифровальное дело в средние века.
Область знаний.
Европа вернулась к идее сокрытия сакрального знания, сокрытия какого-то секрета примерно в XIII-XIV веках, когда массово стали появляться алхимические, астрономические и какие-то иные магические трактаты, оккультные, я бы так сказала, в которых содержались рецепты изготовления философского камня, рецепты превращения металла в золото, рецепты какого-то бессмертного эликсира, который лечил бы все болезни. И эти самые эликсиры алхимики, маги пытались скрыть. Скрывали, конечно, очень просто. Например, вместо элементов рисовали странные картинки, и если человек, допустим, не знал, что вот солнце означает там железо, луна означает медь, то, конечно, догадаться изначально, что это такое, было невозможно. То есть целые рисованные книги, значит, сохранились, они очень красивые, они в раскрасках, они в таких необычных положениях там нарисованы, да, но вот алхимики таким образом пытались скрыть. Кстати, стоит ответить, что это была конкуренция внутри, потому что вплоть до 17 века, пока существовала алхимия, как некая область знания на стыке химии, физики, на стыке фармацевтики, наверное, да, где там пытались получить философский камень, пока существовала алхимия, вот эти вот трактаты выходили, они все были так или иначе зашифрованы, но если вдуматься, для чего, от кого? Мы же говорим с вами про Средневековье, еще не появились грамотные люди, которые могли бы прийти в библиотеку, взять трактаты, прочитать. Так вот, шифровали, очевидно, друг от друга. То есть, это была конкуренция. И чтобы вот я изобрел рецепт философского камня, я считаю, что он правильный, значит, я его зашифрую, чтобы никто другой не прочел. То есть, вот такая конкуренция подстегивала появление очень необычных, экзотичных шифров. А мне попадали шифры в манускриптах, где, например, нарисованы перевернутые люди, там, значит, с тремя-четырьмя, пятью ногами, руками, луна и солнце, там улыбающееся солнце, какие-то там непонятные полоски, и действительно сейчас это можно посмотреть, то есть это очень красиво. Вот таким образом изъяснялись на таком вот изоповом своем языке, то есть если подытожить, можно сказать, что шифры 14-15 веков – это шифры алхимиков, шифры неких магов, и здесь стоит еще сказать, что существовали совсем необычные шифры, например, на гравюре Дюрера, это уже позднее, это начало 16 века, можно найти магический квадрат. Все, кто ходит в Эрмитаж, можно даже подойти и посмотреть. Гравюра Дюрера «Меланхолия». Так вот, магический квадрат – это тоже способ шифрования. Считается, что астрономы так записывали данные. Похоже, это на советскую игру «Пятнашки». То есть, раскидано в квадрате 14 или 15 кубиков в разных порядках. И чтобы зашифровать слово, вы пишете его под кубиком, а потом вставляете. Допустим, если первый кубик в квадрате – это там пятерка, второй кубик – это девятка, третий кубик – это 12. Вот из этого слова сначала там пятая буква ставится, потом девятая буква, потом пятнадцатая. Получается такая абракадабра из букв и слов. Потом вы ее списываете, ну и что вы реализуете? Реализуете шифр перестановки. То есть магический квадрат – это тоже такой квадрат для просвещенных, который, как игра для ума, наверное, да, подразумевал, что вы только вы знаете, как его расшифровать. Также, например, встречаются очень часто некие ребусы. Ребусы, когда буквы раскиданы в разных частях книги, и их нужно собрать. Ну, вспоминаем здесь детский ребус с перевернутой запятой, да, означает, что там нужно перевернуть слово или разделить его, или начать читать с конца. Вот примерно такие ребусы, это как раз оттуда и взято, появились в 14-15 веке, тоже, как правило, скрывали рецепты философских камней или рецепты эликсиров бессмертия. Ничего серьезного, конечно же, говорить нельзя про государственное шифрование в это время, потому что только-только в Ватикане, Венецианской республике зарождались какие-то первые криптографические учреждения, но свое распространение они получили уже гораздо позже, когда на смену средним векам пришла эпоха Возрождения, и итальянские, а впоследствии и мыслители из других стран очень серьезно взялись за античное наследие и возродили шифровальное дело.
Рассказывала кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея криптографии Анастасия Ашаева.
Область знаний.